Первый вопрос. Укажите точное место из Писания, где написано, что есть рай и что он не на земле.
Что есть?
Кажется, включено, да?
Да.
Что есть рай и что он не на земле? Окей. У нас есть несколько текстов, которые говорят об этом. Если вы помните, когда Иисус Христос говорит историю о богаче и Лазаре. И он называет это место лона Авраамова. Это место принято называть раем. Это место ожидания, временное ожидание до того, как люди пройдут этот финальный этап, когда церковь будет вознесена, и когда люди произведется вот этот финальный суд, там все те, кто будет восхищен, написано, предстанут на судилище Христово. Это судилище отличается от великого суда, потому что это судилище определяет то, насколько человек отражал славу Божию в течение своей жизни здесь на земле, живя в теле. Вот. И после этого написано, что все то, что будет дальше, написано будет Новый Иерусалим, новое небо и новая земля. Вот такая конструкция, о которой говорит Библия. Можете назвать это раем, можете назвать это небесным городом, можете назвать это местом, где пребывает Бог. В принципе, большого значения это слово или тот термин, которым вы назовете, не играет. Главное понятие, которое есть. Это то, что я могу сказать. Книга Откровения подробно объясняет это.
Вранье во имя добра. Принятие Раав соглядатаю. Где эта грань?
Да, когда мы говорим о вранье во имя добра, это должно приходить к ясным истинам Писания. Священное Писание ясно говорит о том, чтобы мы не говорили лжи. Послание к Ефесянам, 4 глава, говорит о том, что всякая ложь да будет удалена от нас. 25 стих. «Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Те ситуации, которые описаны в Ветхом Завете, как, например, ситуация с Раав, блудницей, и другие ситуации, которые мы можем найти, они говорят о том, что было, но они не оправдывают именно этот метод действия. Мы никак не можем воспринимать их как предписывающие ситуации. Мы ясно знаем, что мы должны стремиться к тому, чтобы говорить истину. Я понимаю, что не всегда мы можем сказать истину по причине того, что эта истина, может быть, там произведет какой-то эффект или кому-то плохо будет за это. Самое большое, что мы можем делать, это не говорить ничего. Христос молчал много раз, его спрашивали, он молчал. Но говорить ложь ясно запрещает Священное Писание, поэтому мы ни в коем случае не можем ясные тексты перечеркивать теми текстами, которые неясны.
Каким образом в наше далекое от жертвоприношения время объяснить человеку за 5-10 минут смысл жертвы Христа?
Смысл жертвы Иисуса Христа очень ясно можно объяснить. Я всегда это делаю очень просто. Смотрите, когда Бог... Или может мне объяснить это? Давайте я вам объясню, и вы будете знать, как объяснить. Наверное, мне нужна опять эта штука. Я извиняюсь, я все время хожу за ней. Вчера уже ходил один раз. Мне немножко не хватает моих слов, чтобы объяснять эти концепты. Но я думаю, эта картинка вам поможет. Значит, мы говорим о следующем. Бог является абсолютной личностью. Бог абсолют. Надо сказать одно, другого Бога не может быть. Смысл слова «Бог» в его абсолюте. То есть он абсолютный, то есть он святой. Библия говорит о том, что херувимы вокруг, там они говорят «свят, свят, свят Бог Саваоф». Это значит, он абсолютен во всех сферах своей личности, своего бытия. Бог абсолютный. Бог создал человека, полностью зависящим от него. И он сказал человеку, что если ты пойдешь против меня, смертью умрешь. То есть Бог абсолютно святой, он не допускает малейшей попытки создать независимую систему по причине того, что это будет попытка, которая нарушает общий баланс. Бог единственная самосуществующая личность. Теперь смотрите, когда дьявол подошел к человеку, дьявол толкнул человека на то, чтобы он пошел против Бога. И Бог предупредил человека, ясно написано, смертью умрешь. Бытие 2 глава 17 стих. По причине этого человек сразу же попадает совершенно в другую ситуацию. Ситуацию, в которой мир вращается в обратную сторону. Если здесь абсолют и жизнь, то здесь тление и смерть. И с этим все согласны. Каждый человек, который рождается, в нем уже запускается часовой механизм, который однажды отсчитает последнюю секунду жизни этого человека. Окей, что значит смерть и тление? Смерть и тление – это не просто второй закон термодинамики, который ведет все к разложению. Тление происходит по причине того, что Библия говорит, что Бог гневается на человека. Представьте себе такой Бог свят. Святость здесь надо написать. Мне не хватает этой доски, она маленькая. Вот. И у Божьей святости есть инструмент. И я сейчас не перевожу тексты. Здесь много текстов Священного Писания. Кстати, вы можете на нашем сайте slovo.org найти материал, который называется «Первые шаги веры» или «Основы веры». И все это подробно там узнать. Вот это Божий гнев написано. И Божий гнев поражает человека. Для того, чтобы человеку спастись, есть только один вариант. Бог посылает отсюда Сына Своего Иисуса Христа. Для того, чтобы Божий Сын Иисус Христос закрыл человека от этого гнева. То есть Он взял грех человека, который вызывает Божий гнев, Он взял на Себя. Вот здесь можете написать 2 Коринфянам 5:21. Взял его на себя, и он с ним идентифицировался настолько, что Бог своим гневом поражает его, чтобы закрыть нас. И он в это время дает нам свою стопроцентную праведность. Римлянам 3 глава 20 стих говорит о том, что мы только его праведностью можем спастись. Стопроцентная праведность. Вот эта картинка помогает нам понять, почему должна была быть жертва Христа, чтобы закрыть человека от Божьего гнева. И подробно вы можете об этом узнать, как я уже сказал, на сайте slovo.org.
Когда на паре по философии, то есть на уроках философии, говорят плохо о Боге или отвергают его существование, должна ли я молчать?
Это зависит от ситуации. Иногда в каких-то ситуациях все сказано, люди знают вашу позицию. И просто так говорить, это будет просто скандал какой-то, будет просто то, что никем никогда не воспринято. Вы должны ясно сделать так, чтобы люди знали вашу позицию. Чтобы люди знали, что вы действительно верите в то, что Бог существует, что это наиболее разумная позиция. Конечно, для этого вам нужно немножечко почитать что-то, иметь ясное понимание, почему действительно отрицание Бога гораздо менее рационально, чем признание Его. Может, ты что-то скажешь? Со студентами много занимаешься.
Ну, только то, что, если немножко продолжить эту мысль, что если очень часто выступления христиан в классах, они не помогают, а больше мешают. И они, может быть, полезнее было бы задать вопросы, на которые профессор бы попытался отвечать, и затем предложить что-то, чем просто говорить, опять-таки, отвечая на вопросы, которых никто не спрашивает. И еще более эффективно то, о чем мы говорили сейчас, если мы на личном уровне начнем с кем-то говорить об этом, чем в классе говорить, это будет, скорее всего, имеет гораздо больше эффекта.
Это, наверное, к Жене более ближе, потому что ты говорил об этом сегодня утром у нас. Как побороть страх перед началом нового служения? То есть начать делать в церкви какое-то новое служение нести. Вот как ты... Можно, чтобы...
Конечно, да.
Просто, видимо, это на
Может страхе. Быть, не нужно побеждать этот страх. Может, иногда это служение не нужно. Иногда бывает так. Вот. И иногда причины, по которым мы боимся этого служения или вообще чего-то, они очень разумны. Потому что ну, часто бывает у молодежи, что они делают что-то наперекор кому-то, против каких-то уже устоявшихся позиций. И поэтому ну, надо вначале убедиться, что стоит это делать, несмотря на то, что есть страх. А если это стоит делать, то нужно разумно относиться уже к этому страху, чтобы его перебороть. Мы видим то, что у Иисуса Христа был страх в Гефсимании. Он даже молил Отца о том, что если возможно, доминует чаша. То есть там речь идет о страхе, но он, несмотря на страх, который у него есть, человеческий страх, он действует так, как правильно, независимо от страха. Вот это, если говорить в общем. Вот, но еще есть, если говорить более специфически о каких-то служениях, иногда наш страх зависит от того, что мы не совсем знаем, что мы делаем. У нас нет ясности. И мы боимся, когда у нас нет ясности. Или мы боимся какого-то конкретного человека, который сейчас начнет конкурировать. То здесь надо разобраться, от чего этот страх возникает.
Два слова я добавлю. Вы знаете, что единственная сила, которая помогает победить страх, это глубокое убеждение, что так говорит Писание. Не просто субъективное ощущение, что мне Бог так сказал. Ваши чувства могут быть обманчивы. Нужно прийти к ясному убеждению, что Писание действительно говорит так, и вы должны это сделать, повинуясь Богу. И тогда вы сможете победить страх.
Как вы понимаете дар Святого Духа, говорение на иных языках? 1 Коринфянам 14:2 сказано, что этот язык дается Духом, и никто не понимает его. Там не написано, что дается Духом, по крайней мере. И в церкви учат, что это такой-то человеческий язык. Что это какой-то человеческий язык, спасибо.
Ну, это достаточно большой вопрос. Опять-таки, вы можете зайти на наш сайт, и там есть в разделе «Вопросы и ответы» подробное объяснение этой темы. Я в двух словах вам скажу, что это такое. Посмотрите, вы знаете, когда первый раз было записано говорение на иных языках в Священном Писании? Не знаете. Книга Бытие, 11 глава, во время Вавилонской башни. Первый раз. До этого все говорили на одном языке. Потом, если вы откроете книгу Второзакония, 28 глава. В книге Второзакония, 28 главе, Бог предупреждает народ израильский и говорит, что если вы отступите от меня, будете жить в неправде, то тогда я сделаю следующее. 28 глава книги Второзакония, здесь написано следующее. 49 стих. «Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел налетит, народ, языка которого ты не разумеешь». Окей. Книга Исаии, 11 глава. Здесь будет тоже стих, сейчас я вам скажу. Кажется, книга Исаии, 11 или 28? Нет, 28 глава, 11 стих. Книга пророка Исаии, 28 глава. 11 стих. «Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к народу этому». То есть Священное Писание говорит, что народ израильский будет получать знамение от Бога, и суть этого знамения то, что к ним будут, когда народ отступает, к ним будут говорить на ином языке лепечущими устами, и они не будут понимать это. И люди всегда хорошо это знали. То есть как только народ отступал, приходили захватчики, и они говорили на ином языке, который люди не понимали, и так продолжалось дальше. Вы можете еще прочитать это же самое место в 15 главе, или 5 главе Иеремии, 15 стих, или 15 глава, 5 стих, по-моему, 5 глава, 15 стих. То есть Иеремия предупреждает об этом то же самое. И вот приходит, ну давайте сейчас сразу придем к 14 главе 1 послания Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 14 глава. 20 стих. После того, когда он все объяснил, 20 стих говорит: «Братья, не будьте детьми умом, на злое будьте младенцами, а по уму несовершеннолетними. В законе написано: иными языками, иными устами буду говорить народу этому, и тогда они послушают меня, говорит Господь». Вы понимаете, что 14 глава – это главная глава, которой пятидесятники объясняют говорение на иных языках. Здесь написано, в законе написано: иными языками, иными устами буду говорить народу этому, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. В каком законе? Второзаконие, 28 глава, и Исаия, 28 глава. Он ссылается на то, что было сказано в законе. Окей, итак, отсюда вывод. Языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Окей. То, что я слышу от пятидесятника, языки – это знамение для верующих. Я задавал этот вопрос очень многим пятидесятникам. К нам в церковь ходят много пятидесятников и харизматов. Я встречался с ними, и я задаю им этот вопрос. Пожалуйста, истолкуйте. Я читал разные статьи, разные комментарии, которые написаны пятидесятниками. Никто еще не объяснил этот стих. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Мы можем понять этот стих только в одном случае, когда мы поймем, что языки были предназначены Богом как специальный знак, что народ израильский в неверии. Теперь давайте перенесемся в день Пятидесятницы. В день Пятидесятницы написано, что собрались люди набожные со всякого народа под небесами. Это были евреи, которым Петр проповедовал: вы распяли Иисуса Христа. Неверующие, то есть отступившие от веры. И теперь Бог делает такое чудо. Он делает этих учеников способными говорить на языках, которые понимали эти люди. Они пришли в Иерусалим, чтобы послушать закон на еврейском языке. И вдруг здесь они слышат, что им говорят на языках тех народностей, от которых они пришли. Это для них было очень большим знаком Божьего суда. Верю ли я в дар иных языков? Верю. Только если почему-то я знаю многих пятидесятников, которые переехали в Америку. Хоть бы один из них получил дар английского языка. А он там край нужен. И для того, чтобы прожить просто так, и тем более для того, чтобы проповедовать об Иисусе Христе, ни один. Это говорит мне о том, что те дары, которые были тогда явлены в день Пятидесятницы, сегодня Бог, ну, во всяком случае, далеко не часто дает, я не видел еще. Может быть, кому-то и дает, я не исключаю, но я не видел еще. А то, что они делают во время богослужений, это не то, что было в день Пятидесятницы. В общем-то, они не имеют права даже называть себя пятидесятниками. Потому что в день Пятидесятницы каждый говорил на языке, который понимали другие. Попытка оправдать это текстом, где написано 14 стих: «Когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода», это попытка тоже слабая, которая не совсем ясно понимает, о чем здесь идет речь. Почитайте внимательно 14 главу. Пришел ко мне один харизмат, и я ему говорю: окей, давай сделаем так, до того, как мы встретимся с тобой в следующий раз, изучи тщательно, о чем говорится в 14 главе 1 Коринфянам. Он еще не дошло то время, он звонит и говорит: слушай, здесь же больше негативного сказано о языках, чем позитивного. Абсолютно точно. Ты прав. Читай контекст. Ну и потом самый главный фактор. Ум остается без плода. Слово «ум» — это слово, которое происходит от слова «ноэо». Это слово «ноэо» не только ум, а чаще переводится как понимание. То есть здесь написано: ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но мое понимание, которое я имею, оно не приносит плода. То есть люди, которые слышат, не назидаются. Выше почитайте, написано о том, что кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Одним словом, Библия не учит о гласолалии. Гласолалия – это частный опыт, который придуман людьми, и он не подтвержден Священным Писанием.
Когда Христос смертельно страдал в Гефсиманском саду, Он молил Отца о том, чтобы, если возможно, миновала чаша сия. О какой чаше идет речь?
Это чаша Его страдания, которые включали в себя то, что Он принимает на себя грех. И это колоссально, это то, что мы не можем понять. Это явление, которое... Вы понимаете, что весь безграничный Божий гнев, потому что Бог безграничная личность, Он абсолютно безгранично святой. И поэтому любой, даже самый маленький грех, он вызывает безграничный гнев. Вот почему ад будет безгранично, без конца. То есть человек никогда не может отстрадать за свои грехи. Потому что личность Бога безгранична. Поэтому спасти человека мог только безграничный Бог. Вот почему свидетели Иеговы абсолютно не имеют никакого шанса на спасение. По причине того, что они не верят в богочеловечность Иисуса Христа. Только Бога-человек мог это сделать. И это обладает колоссальной сложностью. Я вам приведу такой пример. Вот представьте себе человеческие эти барабанные перепонки, так называется, да?
Да, да.
Перепонки в ухе. Угу. Если сейчас эту музыку сделать у нас еще громче, пока она так громко, мозги немножко устают. А когда, если ее сделать еще громче, то тогда начинают болеть барабанные перепонки. Но если сделать ее еще громче, то знаете, что будет? Полопаются. То есть, смотрите, как устроен организм наш. Что вот боль поднимается до какой-то точки, и она лопнула, и все. Уже больше не болит, потому что лопнула. Так вот, у Иисуса Христа, когда на него навалился весь грех человеческий, а его уровень, он просто не может, человек в определенный момент просто раз и отключается. А Христос обладает, Он вечный Бог. Он поэтому взял на себя весь гнев Божий. Страдания Иисуса Христа на Голгофском кресте мы не можем себе представить. То, что нарисовал Мел Гибсон в своей картине «Страсти Иисуса Христа», «Страсти Христовы», это далеко-далеко от того, что Христу действительно пришлось пережить. Вот почему Он, естественно, будучи в плоти, естественно, молил Отца, доминует меня чаша сия. Но Он сказал, впрочем, не моя воля, а Твоя да будет.
Как бы продолжение этой темы, Евреям 5:7. Христос услышан был Отцом и спас Его Отец от смерти. От какой смерти? Ведь Христос умер на кресте.
Да, Христос умер на кресте, и Христос был услышан Отцом. Когда мы молимся Богу, то Бог слышит нас, и Он часто отвечает нам не так, как мы этого хотим. Христос молился и говорил, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Вот почему жертва Иисуса Христа была принята Отцом. И в качестве доказательства то, что жертва Иисуса Христа принята Отцом, было воскресение. В этом смысл вот этого стиха, который мы читаем в 5 главе книги «Послания к евреям».
Я извиняюсь, я бы, если можно, добавить просто. Да. Дело в том, что там написано «могущему его спасти от смерти, да, и был услышан,
да, да, да,
за свое благоговение». Да? Но это не значит, что Господь не дал ему умереть на кресте. Отец его слышал, Отец, ну, все это спланировал, но там не значит, что он был спасен от смерти.
Ну, он был спасен от вечной смерти, это ну, точно, вечной, то есть да. Он не остался в гробе.
Плоские христиане, их спасение, как повлиять на то, чтобы они менялись, хотя зачастую их состояние их же устраивает?
Да, те люди, которых состояние их устраивает, они не плоские христиане, они не христиане. Писание ясно говорит о том, что человек, который не вырос, младенец еще, он будет переживать то, о чем апостол Павел писал в 7 главе послания к римлянам. Он говорит: «Доброе, которое хочу делать, не делаю. Злое, которое не хочу делать, делай». И он находится в этом процессе. И этот процесс будет обязательно влечет его к тому, чтобы он побеждал. Он дальше в 8 главе 13 стихе говорит: «А если духом побеждаем дела плотские, то живы будете». То есть Иисус Христос говорит: «По плодам их узнаете». То есть если человек так называемый плотской или младенец, то здесь есть две опасности. Первая опасность, самая большая, о которой апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам: «Исследуйте самих себя, испытывайте, верю ли вы, Самая большая опасность заключается в том, что эти люди могут быть неверующими. Вторая опасность, которая исходит отсюда, если человек находится вот в таком состоянии постоянного напряжения, то он никогда не ощутит счастья и свободы христианской жизни. Он будет делать то, о чем написано 1 Коринфянам 3 глава. Помните, один строит из золота, серебра, драгоценных камней, другой из дерева, сена, соломы. И у него дело сгорит, то есть все то, чем он живет, сгорит. Вот. И я вижу это, я вижу сгорающие жизни, сгорающие семьи, сгорающие служения, сгорающую работу, бизнес и так далее. То есть это совсем ненормальное состояние. Если для кого-то это нормальное состояние, у меня большой вопрос. Я никого в ад не отправляю, но если я вижу, человек не растет. Ну представьте себе, родился младенец и не растет. Год проходит, два проходит, три проходит. Родители будут всех профессоров собирать. Они не будут говорить, ну просто младенец.
Как быть, если грех после покаяния и крещения дальше мучает? Может быть такое, что Бог не простил этот грех?
Не может такого, что Бог не простил. Что значит мучает? Если вас мучает совесть за то, что вы когда-то делали, вам нужно понять благодать прощающую. Если вас мучает грех в том смысле, что вы продолжаете его делать, в этом случае вам нужно научиться бороться с грехом. Писание учит, как бороться с грехом. В принципе, два есть самых главных фактора. Первый – это наш взгляд на Бога, наше понимание Бога. Помните вот этот пример, который я сегодня говорил с мужиком, который курил? Вот причина, почему мы продолжаем грешить, мы слишком маленьким видим Бога. Если сказала стюардесса, мы ее послушаем. А если Бог, не могу. Значит, у меня Бог меньше стюардессы.
Что делать, чтобы увидеть конкретно волю Божью?
Женя, расскажи. Скорее всего, речь идет о женитьбе. Или о переезде в Америку.
Чтобы видеть волю Божью. Так написано, да?
Ну да. Увидеть, ну понять, да, понять, или знать. Да,
ну, увидеть мы ее не можем. Бог, если на небесах бы написал, то было бы хорошо, удобно было бы. И на самом деле для многих очень привлекательно та модель, о которой мы говорили пару дней назад, когда Бог Гедеону, помните, через там овечью шкуру говорил, то мокрая, то сухая. Там, и многие вот так представляют, к сожалению, христиане представляют себе волю Божью как что-то мистическое. Есть, кстати, очень одна хорошая, очень маленькая книжонка на эту тему, МакАртур написал ее «Как знать волю Божию». Вот она,
по-моему, на русском тоже есть.
Да.
Вот, она очень помогает, очень просто. Суть в том, что нам нужно находиться внутри воли Божией. То есть нам нужно, то, о чем мы сегодня говорили весь день, нам нужно быть Ему послушными. В той воле, которую мы понимаем. Вот. И затем, если Бог предписывает что-то своим словом в той конкретной сфере, в которой мы пытаемся найти Его волю, то она открыта. Если не предписывает, если нет ничего, допустим, какую вам машину купить, покупайте, какую можете позволить себе. Да. Здесь несколько вещей. Вот то, что сегодня пастор Алексей говорил, нам нужно научиться истину концептуализировать. Такое несколько неудобное слово, сложное. Нам нужно научиться сделать истину рабочей для нас, чтобы она сформировала убеждение, которое затем может формировать конкретные действия. Вот. И очень полезно поговорить с людьми, которые знают волю Божию лучше, чем мы. И это очень сильно помогает, потому что они могут показать нам, как сформулировать какой-то принцип, до которого мы не можем подойти к нему каким-то образом.
Кое-что добавлю. Бог не сделал нас роботами, которым постоянно нужно послать сигнал. Бог воспитал нас личностями, у которых Он дал программу, которая должна воспитать наше мышление. И когда наше мышление натренировано в истине, то тогда мы в соответствии с истиной можем сами принимать точные решения, которые соответствуют воле Божьей.
Как вы воспринимаете церкви женщин-пастырей или женщин-учителей, например, о служении Джойс Майер? Наши братья категорически против.
Правильно делает, что вроде. Ну, посмотрите, в Писании 2 глава, 1 Тимофею. Я не знаю, по какой причине ваши братья против, но я знаю, что 1 послание Тимофею, 2 глава. Здесь написано следующее. «Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяя не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Эти стихи никто не отменил, даже Джойс Майер. На мой взгляд, это очень ясно, это предельно. У женщин совсем другое предназначение. Мы вчера говорили об этом подробно. Можете взять запись, послушать. Задача женщины совершенно в другом. Она создана не для того, чтобы быть инструментом власти. Власть – это жестко, власть требует силы большой. Она требует очень много такого стержня внутреннего сильного. Женщина создана для того, чтобы быть нежной, быть мягкой, быть доброй, быть носительницей вот этого духа, атмосферы, создательницей этой атмосферы. Ее очень большая задача заключается. Смотрите, что здесь дальше написано. 15 стих. «Впрочем, спасется через чадородие». Речь не идет о том, что она вечность получит через то, что рождает детей. Слово «спасется» – «содза». Оно означает, что она восстанавливает вот то, о чем сказано, что Адам прежде, потом Ева, не Адам прещен, потом Ева. То есть она восстанавливает свою значимость через чадородие. Что это значит? Женщине дана уникальная возможность влияния на детей. Это доказано много раз. От того, как мать взрастила ребенка, первые 2-3 года его жизни будет зависеть характер. Будет зависеть сила личности. Если она будет мягкой, богобоязненной, чистой, она сможет сильную личность сделать. Сегодня у нас женщины руководят предприятиями, и они не могут быть со своими детьми. Поверьте, гораздо важнее воспитать ребенка, чем руководить предприятием. Гораздо важнее. Почему сегодня кризис личностей? Потому что кризис материнства сегодня. Настоящих матерей, которые могут создать атмосферу богобоязненности, кротости, внутренней красоты. Священное Писание так поставит.
В записочке, потому что так все будут. Пожалуйста, напишите, и тогда будем отвечать. Как вы относитесь к социальным сетям, Одноклассники, еще какой-то Facebook?
ВКонтакте, да.
ВКонтакте, да.
Мы вчера говорили об этом. Социальные сети, они могут быть инструментом, через который мы можем оказывать правильное влияние, а могут быть привязанностью или же инструментом зла. Поэтому нужно точно так, как любую другую связь с людьми, любое другое общение, нужно очень четко контролировать, понимая, что вы делаете там, помогает ли это вам достигать прославления Божия и созидания душ, или не помогает. Кстати, у меня есть проповедь, которая... Вы можете зайти на мою страницу в Facebook, и можете... Там есть линк на проповеди, которые я проповедовал в Киеве, в церкви «Алмаз». И там самая последняя проповедь, которая называется «Как не разбиться в тумане». Послушайте ее, я подробно объясняю, как находить ответы на все вот эти вот сложные вопросы, серые зоны.
Если женщина не может быть учителем Слова Божьего, может ли она иметь учеников, согласно сегодняшней сессии?
Ну, конечно. Безусловно. Священное Писание говорит о том, что Титу, 2 глава, посмотрите, там даже предписано ей иметь учеников. Иметь учеников должен каждый. И женщина должна, в принципе, иметь учеников, что означает? Это я стал христианином по-настоящему в той роли, в которой я нахожусь. Например, я пресвитер. Я должен быть в максимальной степени христианином в том положении. Но это предполагает, понятно, да, что пресвитер должен быть христианином. Или если вы начальник, или если вы подчиненный, или если вы профессор в университете, или кто бы вы ни были. Если вы мать, будьте настоящей матерью. Если вы сестра, если вы выполняете какую-то работу, в которую Бог поставил вас, Будьте настоящим христианином, христианкам в этом положении. И вы, будучи, чтобы быть учеником, вернее, чтобы иметь учеников, вы покажете людям, как быть христианином в той точке, в которой Бог вас создал.
Можно два слова здесь? Очень интересно то, что в пасторстве у женщин есть особая роль, потому что пастор-мужчина, пастор, он не то, что пастор, есть и женщина, но пастору, так как мужчина, ему тяжело помочь женщине, женщинам в церкви, потому что он не может продемонстрировать многих вещей для нее, потому что это вне его сферы, вне его формулы. И поэтому здесь очень важно, это большой кризис, когда в церкви нет женщин, которые могли бы продемонстрировать для более молодых женщин то, чего и мужчины не могут продемонстрировать. Поэтому это, конечно же, ученики. И, допустим, вот как у нас в церкви, то есть некоторые девушки, которые очень успешны, мы им не даем какого-то большого статуса или они не обладают каким-то авторитетом, но к ним многие идут, просто потому что у них есть репутация влиятельных людей.
Спасется чадородием, если прибудет в вере. Кто прибудет, женщина или ребенок, которого она воспитывает? Речь идет о самой женщине. То есть она восстановит свою значимость, если она живет в вере, то тогда ее влияние на детей будет эффективным, и она совершит больше, чем мужчины могут сделать.
О Христе есть стих в Библии, насколько я помню, это Откровение. Он – начало творения Божьего. Что значит «начало творения»?
В Колоссянам 1 глава, 15, кажется, стих, да, написано, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Здесь написано ясно, рожденный прежде всякого творения. Богословы говорят о том, что они вводят такое понятие «вечная генерация», то есть вечная генерация, Бог личности, и Он как бы вечно, безначально генерирует из Себя Сына и Святого Духа. То есть это попытка охватить умом вечность и необъятное, то, что мы не можем понять. Мы точно знаем, что Иисус Христос назван Богом. В послании Иоанна написано «сущий Бог» об Иисусе Христе. Мы точно знаем, что Иисус Христос говорит о Себе: «Я есть первый и последний, начало и конец». Мы точно знаем, что Дух Святой является Богом. Конечно, мы не можем понять, каким образом Божье триединство соединяется, как это функционирует. В принципе, мы многого не можем понять. И об этом написано открытое, открыто нам и детям нашим, чтобы мы исполняли, а закрытое Богу принадлежит.
То есть, ну, люди имели в виду, это свидетели Иеговы так трактуют, что он начало творения, как бы с него Бог начал творить.
Да.
Он рожденный, он не сотворенный, не путайте эти две вещи. Я могу сделать этот стол, допустим, да, своими руками, но он не рожденный от меня, он сделанный мною. Я думаю, разница между столом и ребенком понятна, да? Как вы относитесь, ну, повторяются вопросы, как вы относитесь к такому стилю, как христианский рок?
Я уже говорил об этом. Может быть, нам в следующий раз конференцию делать, на которой одни и те же люди присутствуют.
Да, да.
Потому что эти вопросы уже задавались пару вечеров тому назад. Вот. Ну, я не против повторить. Христианский рок, я думаю, что это неудачно подобранная фраза по причине того, что музыка и музыкальные стили – это не только какой-то набор звуков, а это еще и идеология. Любая музыка – это выражение определенной идеологии. Так вот, рок – это идеология бунта, идеология отчаяния. Есть определенный исторический период, который родил эту музыку. И поэтому, когда люди берут и пытаются эту идеологию отчаяния христианизировать, вставив туда христианские слова, чаще всего это плохо получается. То есть тогда или слова не очень христианские, или они не будут соответствовать этой музыке отчаяния и бунта. Вот, поэтому, на мой взгляд, по моему убеждению, понятие «христианский рок» – это оксиморон, то есть понятие, содержащее в себе внутреннее противоречие. Это больше исходит из того, о чем мы сегодня говорили, что люди просто искренне хотят, может быть искренне, а может быть не очень, искренне хотят влиять на тех, кто вокруг, и их научили, что тебе нужно обязательно их методами говорить, там, петь и так далее, и тогда ты будешь эффективен. Я не вижу этого подтверждения в Священном Писании.
Ну, тут немножко странный вопрос, но тем не менее. У меня вопрос, касающийся личных отношений с Богом. С кем нужно строить личные отношения, с отцом или с сыном, с Иисусом?
Ну, ясно, что это Бог триедины, поэтому мы строим отношения сразу со всеми, с отцом, сыном и Святым Духом. Если уже быть таким детальным, то мы строим наши взаимоотношения при помощи Духа Святого во имя Иисуса Христа, и мы строим отношения с Богом Отцом. Мы без Иисуса Христа не имеем доступа к Богу вообще.
Марка 16:17. Почему написано, что верующих будут сопровождать знамения, описанные там?
Да, значит, две причины. Первая причина, вы знаете, что последних 12 стихов Евангелия или 16 стихов Евангелия от Марка, 12, кажется, Евангелия от Марка, они не найдены в лучших манускриптах. То есть мы не вполне можем быть уверены в достоверности последних нескольких стихов, в которых содержится вот это утверждение. Но даже если мы и допустим, что это действительно часть Евангелия, то тогда вот это утверждение, оно говорит, что верующих будут сопровождать такие знамения, но не сказано, что всех будут и всегда. Действительно сопровождали верующих такие знамения. Были верующие, которых такие знамения сопровождали. Ну, например, там написано не только они будут творить чудеса и говорить на иных языках, но там написано, что будут брать змей. Если те люди, которые утверждают сегодня, что нужно творить чудеса и говорить на иных языках, тогда нужно и змей брать. И, кстати, я видел одну церковь в Алабаме, мы 2 года прожили в Алабаме, которые брали змей, на богослужениях они приносили ядовитых змей и брали их. Их всех пересажали в тюрьму по причине того, что несколько человек, видно, мало веры было, вы понимаете, да? Они раньше времени ушли на небеса. Или, не знаю, может, и не на небеса. Вот, и эту систему всю закрыли и пересажали их в тюрьму. За Господа, может, пострадали, не знаю, но ну, такое, это факт, это я не придумал.
Ваше видение, наверное, это более к Жене, Батя. Работы, да, ну, я ему перевожу. Okay. Ваше видение работы с молодежью, верующей и неверующей, то есть молодежки, клубы, фестивали и так далее.
Наше видение – великое поручение Иисуса Христа, как мы сегодня слышали. Я думаю, что сегодня было очень понятно отвечено, и это практическое видение, не теоретическое только. Мы наше видение строим, исходя из этого. У нас есть, и, кстати, наверное, мало кто здесь был, первый день конференции, мы говорили из 2 глава Деяния апостолов, там есть предписание того, чем занимается церковь. Там есть апостольское учение, помните, наверное, там есть общение между святыми. Это, кстати, часто общение путается с тусовкой. Общение – это когда происходит духовное взаимодействие. Это не просто когда группа собралась, и они вместе говорят на различные темы. Это не общение. Это надо уточнять. Там есть дальнейшее перечисление, что у них было преломление хлеба, то есть они вспоминали жертву Иисуса Христа. Вот, то есть вещи, которые достаточно понятны, чем занимается церковь. Поэтому это то, чем мы занимаемся. Наше практическое занятие в церкви – это молодежное собрание, на котором есть проповедь. Это наши группы, на которых мы изучаем слово и применяем то, что уже было изучено. И личные встречи, в которых происходит пасторство. У нас есть несколько еще других вещей. Иногда у нас бывают один раз в год лагеря, конференции. Фестивали, я думаю, это немножко не то. Я не знаю, может быть, какую-то окраску здесь несет, но концертов мы не проводим. Вот. Фестивали в смысле... Если просто какой хор покажет, кто лучше поет, или какая-то декламация, то, мне кажется, это мало помогает. Вот. А для цели евангелизации это не тот метод, потому что евангелизация не происходит таким образом, она происходит от человека к человеку. Поэтому здесь то, что очень важно, я несколько уже на этой конференции говорил с некоторыми людьми. Влияние церкви происходит не так, что мы идем к ним для того, чтобы быть с ними там в мире, а мы в церкви, и мы должны их привести сюда к нам. Деяния апостолов очень ясно показывает эту картину, что церковь была в церкви, а люди извне, наблюдая за ними, были привлекаемы туда внутрь. Некоторые, правда, боялись, потому что там, помните, ситуация была с Ананией и Сапфирой. То есть Бог являл свою святость, но церковь должна влиять внутри себя, и неверующим нужно приходить сюда, в церковь, а не нам идти к ним и проводить в каких-то местах, которые для них более естественны, что-то, что они будут терпеть. В этом проблема, потому что если они это терпят, и мы в их естественной атмосфере, то мы как раз уже проиграли. Мы не на своей территории ведем эту всю борьбу. Поэтому нам нужно, чтобы наша жизнь, она могла быть убедительной, чтобы эти люди захотели узнать, кто мы, чтобы мы могли работать с ними, и затем привели их сюда. Вот такой подход у нас есть среди молодежи.
Я два слова добавлю. Смотрите, чем вы их привлечете, людей, тем вы будете их потом и держать. Если вы их не привлекли Христом и жизнью настоящей, а привлекли чем-то другим, то тогда вам придется этим же и держать их все время. Причина, почему люди прибегают к вот этим всем явлениям, чаще всего заключается в слабости жизни. Нам нужно хорошо жить, чтобы быть привлекательными для людей.
Если можно еще пару слов точно насчет этого. Некоторые люди, они продолжают настаивать на том, что это очень неэффективный подход. Вот. Но мы видим это не только на примере своей церкви, но на примере своей церкви видим это очень ярко. У нас основной фокус всей нашей работы идет на группы. У нас их, допустим, 7 групп, примерно от 30 до 50 человек. Примерно вот таких у нас 7 групп разных возрастов. И это основной фокус. И туда, кстати, приходят очень много людей, которые не из церкви. У нас недавно покаялся парнишка-мусульманин. У нас большинство групп происходит на английском языке. У нас люди каятся из самых разных, то есть приходят к Богу и переживают перемену жизни из-за всяких разных деноминаций. И неверующие полностью, и, так скажем, воцерковленные, разные люди. И за 8 лет вот того служения, которым мы занимаемся, мы начали, когда пастор Алексей пришел, у нас была горсточка 30 человек. Как я говорю, непонятно, кто там был живой, кто мертвый. Сейчас нас человек 350, которые собираются регулярно за 8 лет. И многие из них настоящие люди, не те, которые прохожие, а те, которые наши. У нас примерно 225 членов церкви из молодежи. То есть это тот процесс, которым мы занимаемся, и он достаточно неплохо работает.
Я живу в семье, в которой родители верующие, в кавычках тут, но ведут себя далеко не по-христиански. Как мне правильно относиться к этому? Мне очень больно на это смотреть. Что бы вы могли мне посоветовать?
Самое большое, вам нужно жить правильно. Самое большое. Вам нужно учиться характеру Иисуса Христа. И если вы видите, что в данной ситуации ваши родители, может быть, не растут, может быть, в традиции, может быть, не знаю по какой причине, покажите им Христа. Покажите им настоящую жизнь. Ни в коем случае не ставьте себя умнее их. Живите так, чтобы они захотели быть похожими на вас. Я вам скажу, я знаю много примеров таких людей. Много примеров, когда дети повлияли на родителей.
Как правильно одеваться христианской молодежи?
Правильно одеваться. Библия говорит об этом. Опять я сошлюсь на наш сайт slovo.org. Там есть у меня 2 статьи на эту тему. Я специально написал. Многие люди говорят о том, что регламентировать одежду – это слишком традиционно и слишком законнически. Действительно, Писание ясно говорит о том, как одеваться. Первое. Девушка должна быть красивая. Так написано. Она должна украшать себя. И написано как. Прежде всего, это красивая характера. Написано ясно, какой характер. И нам нужно понять, девушки, ребятам тоже это касается, там есть принципы, которые касаются и ребят, и девушек, но для девушек это более актуально. Нам нужно понять, вот пока в вашем сознании не произойдет вот этот shift, что настоящая красота, или вот shift, да, есть такое слово по-русски? Нету, да? Shift, пока не переключитесь вы, вот, с одного на другое, что настоящая красота внутри – это характер. Вы хотите быть красивыми, это надо. Вы хотите быть привлекательными. Бог вас так сделал. Но когда мы приходим к Богу, и первое послание Тимофею, 2 глава, и 1 Петра, 3 глава, нам ясно говорят о том, чтобы поймите, что главная красота – это характер. Это красота личности, это красота души, и она описана как. И когда вы сформируете, когда вот этот вопрос будет решен, то потом все остальное будет легко. Там дальше написано, есть несколько характеристик, каким образом это происходит. Посмотрите, в 1 Тимофею 2 глава здесь написано так, чтобы также и жены в приличном одеянии. Первое слово «приличное», оно происходит от слова «космос».
Космос?
Да. От него же происходит слово «косметика». И переводится это слово «порядок». То есть в приличном одеянии, то есть в порядочном, чтобы в порядке было все. Дальше, первое, то есть ваша одежда должна быть в порядке. То есть и прическа, и внешний вид, чтобы когда на вас посмотрят, ясно, что вы не из стиральной машинки только что вышли. Вот это первое. Второе, со стыдливостью. Со стыдливостью это значит скромно, не выпячивая себя. Не одевайте что-то такое, что броское слишком. Что слишком яркое, потому что это не помогает вам концентрировать внимание на Боге, даже на вашем характере. Оно будет вас отвлекать внимание людей на одежду, а не помогать подчеркивать ваш характер. И третье, здесь написано «с целомудрием», то есть «не одевайтесь сексуально вызывающе». Это очень простая арифметика, потому что если вы будете одеваться сексуально вызывающе, вы будете привлекать внимание тех мужчин, тех ребят, которые ищут не добрый характер, а ищут удовлетворение своей страсти. Во всем остальном одевайтесь, как вы сможете, как ваша фантазия подскажет. Сколько денег у вас есть? Я был однажды, посещали мы Менонитов, однажды были в их колонии, где есть только три платья за жизнь, три фасона платья за жизнь. Один фасон платья до свадьбы, второй фасон платья в день свадьбы, и третий фасон на всю оставшуюся жизнь. И когда мы ходили там, и вот эти вот девчонки, которые ходят в этих платьях, вот даже они при всех этих запретах, вот стиль один, но они какую-то там раз и выкрутушку сделали такую, чтобы ну вот чуть-чуть было немножечко так чуть-чуть красивее. Ну дал это Бог женщина, но это естественно, это нормально, чтобы они украшали себя. Но есть принципы, которые указаны в Священном Писании, которых нужно придерживаться.
Нужно ли соблюдать заповеди Божьи? Имеется в виду исход 20, второзаконие 5. Отменил ли их Христос?
Все 10 заповедей, которые представлены в Ветхом Завете, они повторены в Новом Завете, кроме одной, кроме 4 заповеди. А 4 заповедь объяснена следующим образом. 4 глава послания к евреям написана так, что теперь у нас есть другой, еще один день. Слухайте, Домена. Здесь так написано. То еще определяет, 7 стих, 4-7. То еще определяет некоторый день. И название этого дня какое там? Ныне. Разумеете, что это такое? А? Слово ныне, это значит сегодня. То есть евреи до Христа жили 6 дней для себя, один день для Бога. Теперь, когда мы стали христианами, мы все 7 должны жить для Христа. И это очень просто.
Ну, такой вопрос. Какому самому сильному искушению вы подвергаетесь? И как Бог помогает вам его перенести?
Самое сильное искушение, то, которое человек переживает в тот момент, в который он находится. Вот это самое сильное. То, которое уже прошло, оно уже не самое сильное, потому что оно уже побеждено. Может быть, любое искушение самое сильное. Как его побеждать? Во-первых, становитесь сильнее. Вот то, о чем мы говорили сегодня, вот этот весь процесс, помните, Бог, убеждение и истина убеждения и все остальное. Становитесь сильнее, вы будете иметь силу побеждать искушение. Что еще, Женя, ты добавишь?
Ну, я не знаю, если вопрос этот, то есть вопрос идет о вас, допустим, в какой сфере вам самое сложное бороться?
Я не знаю.
Ну, тут написано, какому самому сильному искушению вы подвергаетесь.
Да. Если речь идет о сферах, я в своей жизни, ну, в разные периоды жизни разные сферы переживаю. Я думаю, что сейчас, наверное, один из самых главных факторов – это я ощущаю постоянную необходимость в том, чтобы становиться более целостным, более сильным человеком. Уровень различных вопросов, с которыми мне приходится иметь дело, он постоянно увеличивается. И поэтому здесь нужно иметь вот эту способность не поддаваться страху, не поддаваться панике, не поддаваться эмоциональному какому-то эмоциональной реакции в самых разных ситуациях. На меня клевещут, мне угрожают, я попадаю в трудные обстоятельства, где там приходится принимать решения, от которых очень много зависит. И здесь нужно иметь глубокое упование, спокойствие и способность правильно действовать. Я думаю, это, наверное, один из самых больших вопросов. То, что касается меня. А может, это у тебя спросить?
Ну, если у меня, наверное, у меня самое большое искушение – это оправдывать свои неправильные действия. Они есть, и у меня есть искушение почему-то думать, что, наверное, у меня есть какое-то право или было право так поступить. Я думаю, это одно из… Оно очень в разных сферах функционирует, но это очень такая распространенная вещь, если обо мне.
Что делать, если личные взаимоотношения с Богом, в частности молитва, стали привычными, утратили свою живость?
Ну, есть разные причины, почему это может происходить. Иногда это может происходить от того, что наше видение Бога, оно очень мелкое, оно не отображает реальность. И здесь нам нужно... Одно из самых больших решений для этого – это больше понимать Бога. Если мы больше понимаем Бога, то Бог, Он такой, что Он восхищает. Я чуть не сказал, что Он устроен. Он не устроен. Он такой. Он просто есть. И читая о величии Бога, очень тяжело, чтобы молитва осталась скучной. Есть несколько хороших книг. Одна, наверное, одна из самых популярных – это книга «Познание Бога». Пакер ее написал. Некоторые другие, Тоузер, есть тоже несколько. «Стремление к Богу» есть книга. Артур Пинк написал несколько книг о познании Бога. То есть книги, которые помогают нам больше нашим разумом охватить Бога, и этим самым у нас увеличивается глубина мысли о Боге, и от этого нам есть о чем молиться. Потому что нам никогда не скучно молиться о наших нуждах. Это мы всегда хотим. Нам скучно, потому что мы мельчаем в нашем видении Бога. Поэтому если мы увеличим это познание Бога, тогда и молитва будет интересней.
Библия говорит, что у мужчины должна быть одна женщина, то есть одна жена. Я перевожу просто. Почему Бог молчал, когда у мужей Божьих была далеко не одна жена?
Когда мы смотрим на Ветхий Завет, то мы там видим много вещей, которые Писание ясно говорит, что они неправильные. Например, во время того, когда народ израильский захватывал землю, там было очень много таких жестких, жестоких явлений, которые имели место. Когда мы смотрим на то, что Бог делал до Иисуса Христа, мы видим постепенное представление откровения, когда Бог, просто используя историю, используя ситуацию, постепенно приводит людей к более точному, к более ясному пониманию. Хотя, в принципе, Божьи стандарты не изменялись. Помните, Христос говорит: «Вы слышали, что сказано с древним?» А потом говорит: «А я говорю вам». Он говорит: «Вы слышали, что сказано древним? Дай разводное письмо. А я говорю вам, кто разведется с женою, тот уже нарушает, он способствует прелюбодеянию» и так далее. То есть речь идет о том, что Иисус Христос показывает нам абсолют, показывает стандарт, по которому мы должны жить. Это все, что я могу сказать. Ну а там, откровенно сказать, это один из вопросов, который, наверное, ответ мы не найдем здесь на земле. Когда в вечность придем, то не забудьте спросить там у Бога.
Ну, если с юмором ответить, то, наверное, это множество жен и было их наказанием.
потом мужчины поняли, что это очень неразумно, да.
Первый Коринфянам 11:10. Почему из-за ангелов?
Не знаю. 11:10 это знак для ангелов. Ну, да. Во-первых, там слова «знак» нету в оригинале. И поэтому вся эта конструкция, которая и говорит о покрывалах, она нам, мы не можем ее понять точно. Единственное, что понятно в этом тексте, это то, что написано в третьем стихе. В третьем стихе написано: «Хочу, чтобы вы знали, что глава мужу Христос, Христу глава Бог и жене глава муж». И дальше Павел приводит иллюстрацию, связанную с покрывалами, которая была понятна людям в Коринфе и не совсем понятна нам. Почему не совсем понятно нам? Потому что я сказал, там отсутствуют некоторые слова в оригинале, которые переводчики никак не могли решить, и они вставили. Вот это слово «знак», оно отсутствует, и поэтому, когда читаешь без этого слова, то там совершенно смысл другой может быть. Вот, и поэтому в таких случаях всегда мы поступаем следующим образом. Если этот текст не совсем понятен, нам нужно исходить из других текстов. И из других текстов вы почитаете, поищите и придите к выводу. Ну, кстати, на нашем сайте есть ответ на этот вопрос подробно.
Ваши отношения. Христианину проще получить откровение в кавычках, ну, видимо, как бы ответ от Бога, через пастора и назвать это откровением своим, или искать Бога самому?
Смотря что подразумеваете под словом «откровение». Когда мы говорим о том, чтобы знать истину Писания, то истину Писания нам нужно понимать в Писании. И когда мы спрашиваем, мы можем понимать, люди могут помогать понимать нам Писание. Когда приходят ко мне люди, и они спрашивают, задают какой-то вопрос, я всегда им отвечаю не просто так, что «я думаю так». Я им отвечаю так, вот посмотри, Писание здесь объясняет это так, исходя из этого, вот такое решение. То есть я всегда должен представить библейский аргумент. Это моя обязанность как пастора. И это его обязанность искать это откровение, то есть искать эту истину. Что-то еще Женя может сказать?
Само слово «откровение» в этом смысле, наверное, не совсем точное, потому что откровение – это то, что Бог открывает непосредственно, а это просто ясность, можно назвать, или воля Божия, потому что слово «откровение» претендует на что-то большее, что уже записано, и уже Бог ничего нам не откроет, потому что здесь это как будто бы Бог уже укажет на какое-то сверхъестественное открытие каких-то, ведущая к решению, и совсем не обязательно, ну, мы не можем рассчитывать на это.
Ну, наверное, последний, потому что время уже. Вторая половинка – это вымысел или правда? Как происходит выбор? Я сам выбираю или Бог предназначает, наверное, имеется в виду жену?
Да. Я неспроста так ответил, потому что действительно вы сами выбираете, и то, что вы выберете, Бог вам предназначил. Это и есть вторая половинка. Это точно, так написано, действительно. Писание нигде не ставит эту идею, что вот я живу или вы живете, и где-то по миру есть ваша вторая половинка. Кто его знает, Дена? Может, в Австралии? Ну, может быть, где-нибудь еще. И вот человек живет, и потом попробуешь, ты разбери, где эта вторая половинка. Священное Писание ясно говорит, что есть принципы, она должна быть в Господе. Если она в Господе, если вы видите то, что Священное Писание показывает, кто она, насколько она там растет в Господе, насколько вы способны стать для нее главой и насколько она готова принять вас главу, то все остальное дальше выбирайте уже из всех этих ту, которая вам нравится. И та будет предписана вам Господом. Конечно, которая согласится еще. важное.
Да, то некоторые ищут половинку и долго не находят ее, вот по этой причине, потому что они не совсем знают, как же она будет выглядеть. Вот, а иногда потом, когда находят, они сомневаются, а ту ли половинку я нашел? Это есть лучшая половинка.
Ну, последний вопрос. Как противостоять искушению и где об этом можно найти в Библии?
Как противостоять искушению? Ну, Священное Писание много говорит о том, как нам противостать. 1 Петра, 5 глава, наверное, 7 стих или 8 стих написано. Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою. Твердая вера – это значит знать истину, иметь убежденность в ней, быть послушным ей, формировать в себе навыки, дисциплину, чувства правильный характер. И это позволит вам победить.
Друзья мои, мы сейчас подходим к концу. Если, братья, там какие-то объявления есть, подойдете, скажете. Я бы хотел, суммируя все эти наши 4 дня, сказать несколько слов как бы молодежи и всем служителям, кто есть вот сегодня присутствующий. Судя по запискам, вы заметили, что я не все читаю, да, некоторые просто повторялись, на некоторые уже было много подробно сказано, может, вы не слышали, но большинство слышало и так далее. Но были записки, которые, с которых я начал как бы вот эту беседу, да, точнее, вступление мое, о том, что некоторые, услышав хорошее, здравое, да, слово и так далее, ну, живя таким юношеским максимализмом, вот, это тоже пережиток, наверное, коммунизма, все делать революцией. Но если вы сделаете революцию, то потом вам же придется все перестраивать, и потом будет развал Советского Союза.
Я извиняюсь, брат Петро, это, по-моему, не пережиток Советского Союза, это пережиток Адама. И апостол Павел предупреждал Тимофея, 2 Тимофею 2:20, он говорит, юношеские похоти избегай. И слово похоти – это не только сексуальные похоти, а вот эта амбициозность юношеская.
Спасибо. Это вообще хорошо объяснено. Просто я знаю, что многие именно так вот настроились, ну, не многие, вернее, ну, в умах наших, да, выстроены это еще со времен советской власти. Чуть что, так сразу революция. Друзья мои, дело в том, что революция, в первую очередь, назовем таким нехорошим словом, но изменение должно прежде всего начаться с кого? С меня. И тогда Бог, избирая вас для определенной цели, будет работать через вас. Не вздумайте менять что-то так, как вы вдруг услышали и поняли, потому что я убедился, что не всегда все правильно понимают то, что звучало, судя по запискам, да? Поэтому в первую очередь помните одно, когда вы вернетесь в свои церкви, пастора, служителя и вся церковь должны узнать, что вы были здесь потому, что вы будете, ну, грубо говоря, всегда с Библией, всегда будете молиться об учениках и сами будете учеником Господа Иисуса Христа. Если, я, правда, сейчас возьму на себя смелость говорить вместо брата Алексея, но я так думаю, что если он бы увидел это, вот такие результаты, он бы обрадовался. Поэтому помоги вам Господь. И наша задача, и в том числе, скажем, ну, наша имеется в виду братьев, которые пригласили наших замечательных братьев в этом, которые уже имеют этот опыт работы, служения, да, как раз показать вам то направление, в котором меньше всего сегодня молодежь работает. Покорность Богу, послушание Богу, святость и ученичество. То есть отображение Бога в своей жизни и ученичество, то, что Бог заповедал. Были даже такие записки, ну что мне делать тогда, если в моей церкви вот так не излагается, уходить в другую церковь. Друзья мои, Откровение 3 глава, там написано, по-моему, Сардийская церковь, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. И там дальше звучит такое слово, да? Но есть у тебя несколько человек, которые будут ходить со мной в белых одеждах. И заметьте, там нет призыва «уйди из этой церкви» или «брось» и так далее. Нет, Бог заинтересован в том, чтобы спасти эту церковь. И вот эти вот, может быть, один кто-то в этой белой одежде, может, как раз через него Бог и начнет эту серьезную работу, как было предписано, да, там, допустим, служителю, да, спасай прочее там и так далее. Ну и последнее, на что бы я хотел обратить внимание, я расскажу один тезис и один пример. Помните, есть такая восточная мудрость, что путь в 1000 километров начинается с первого шага. Если вы не приняли решение сегодня начинать, есть такое социологическое исследование, через 3 дня вам уже не захочется это делать. Поэтому, пожалуйста, примите перед Богом решение. Я надеюсь, что если вы это еще не сделали, еще есть время, сделайте это. Потому что иначе все то, что было здесь, вы просто будете вспоминать как хорошие встречи и не более. А Бог рассчитывает на другое, что вы покоритесь Евангелию и будете воплощать его в жизнь. Поэтому просто начинайте. Вот так медленно, постепенно, как было сказано, на это нужно много времени. Но Бог дал вам сейчас молодость, с учетом того, что до старости у вас еще много времени. Поэтому вперед. И хочу рассказать одну, я вычитал в одном еврейском журнале, одну интересную вещь, я даже никогда об этом не думал, что так начиналось. Сегодня весь Израиль говорит на иврите. Но я сам помню евреев, которые жили на моей улице, они говорили на идыш. Ну, такая версия еврейского языка, там куча немецкого и так далее и тому подобное. Как же стали евреи говорить на иврите? Оказалось, все началось с одного человека. Он научил свою семью, своих детей ивриту, и они разговаривали только на иврите. Когда они приходили, шли по улице, с них смеялись, на них плевали, кто-то выливал даже воду, помои и так далее. Но он продолжал четко держаться этой начатой линии, говорить только на иврите, потому что он считал, что это их язык. На этом языке написано Священное Писание. И сейчас весь Израиль говорит на этом языке. Поэтому помоги вам Бог, чтобы вы научились понимать Бога и говорить Его языком, и жить, отображая Бога. Тогда что-то начнет меняться. И это, я думаю, или через это прославится Бог, а мы, вот как братья, будем очень счастливы наблюдать за тем, что Бог делает в ваших душах. Аминь.